Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худиев. И сегодня мы, как обычно, в это время почитаем вчерашние апостольские чтения и подумаем, поразмышляем над ними. И вчера мы читали отрывок из книги «Деяний апостольских», 16 глава, 16 по 34 стихи. Вот что пишет святой апостол-евангелист Лука. «Случилось, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Все люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, бежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. Выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Это довольно небольшой отрывок, но он очень глубокий, там очень много в нем содержания, и мы его постараемся подробно разобрать. случилось, когда мы шли в молитвенный дом, и вот это слово «мы», оно обозначает один из так называемых «мы-фрагментов». Вот, ученые-новозаветники, которые исследуют текст Деяний, они обращают внимание на то, что время от времени повествование ведется от первого лица. «Мы» — это с нами все происходило, что автор, он является участником событий, он их не рассказывает с чьих-то слов, он является участником событий. И вот автор — это евангелист Лука, он... Нет сомнений в том, что деяния написаны тем же человеком, который написал Евангелие от Луки. И деяния были тщательно исследованы на предмет их достоверности как исторического текста. И вот деяния – это очень надежный источник по истории древнего мира. То есть Лука упоминает множество деталей, которые... характерное для древнего мира, для той эпохи, название тех или иных должностей римских чиновников, те или иные обычаи, монеты, которые были в употреблении, населенные пункты он перечисляет. И все эти детали, они указывают на то, что перед нами отчет человека, который там действительно был, отчет очевидца. И более того, они обозначают Луку как очень тщательного и добросовестного историка. Не просто очевидца событий, не просто их участника, но как тщательного добросовестного историка, который уделяет определенное внимание деталям. И тут текст «Деяний апостольских», он общепризнан как один из очень хороших, надежных, достоверных источников вообще по истории древнего мира, по истории той эпохи. То есть деяния апостольские – это свидетельство человека, который там был, свидетельство очевидца. Евангелие от Луки, оно немножко другое. Там Лука с самого начала говорит, что он пишет не как очевидец, а как тот, кто тщательно собрал то, что можно узнать у очевидцев. И там очень... интересно то, что многие вещи, которые мы узнаем от Луки, они показывают тоже большой интерес к деталям и большое такое историческое усердие, историческую добросовестность Луки, что он пытается все очень тщательно нам рассказать в подробностях. И мы узнаем из вот этого «мы» отрывка, что Лука был спутником апостола Павла. Причем не только из этого отрывка. Павел упоминает Луку, он говорит в одном из своих посланий, Лука – врач возлюбленный, он его упоминает среди своих спутников. Лука был по профессии врачом. И вот, что интересно, например, такое учение, как учение о непорочном зачатии, о том, что у Господа не было земного отца, мы находим у Луки и у Матфея. И некоторые скептики, атеисты, они нападают на христианскую веру, нападают, в частности, на это учение, и говорят, ну вот, а у Павла этого нет, вот апостол Павел нигде не упоминает непорочное зачатие. Наверное, Лука верил в непорочное зачатие, а Павел нет. И вот когда мы читаем «Деяния», мы видим, насколько эти нападки абсурдны. Лука и Павел вместе несли Боговестие. Они вместе трудились, они вместе подвергались опасностям, и они абсолютно точно разделяли одну и ту же веру. Если бы они имели такие резкие разногласия, это не могло бы не проявиться. Но они точно разделяли одну и ту же веру. И вот они шли в молитвенный дом. Молитвенный дом – это место, где собирались благочестивые иудеи и присоединившиеся к ним люди, которых называли боящиеся Бога. У Луки есть такой термин «боящиеся Бога». Это люди, которые хотели поклоняться Богу Израилеву, Богу Ветхого Завета, которые приходили для того, чтобы послушать чтение пророков, но которые не решались окончательно присоединиться к народу иудейскому, потому что быть иудеем было трудно. Это нужно было взять на себя исполнение всего закона, нужно было обрезаться. И если ты в этом не вырос, если ты это принимаешь как что-то для тебя новое, это все очень сложно. И вот были люди, которые были языческого происхождения, которые приходили в эти молитвенные дома иудейские для того, чтобы слушать Священное Писание, для того, чтобы поклоняться Богу Израилеву, хотя они не становились иудеями вот в таком полном смысле. В то время иудаизм был вполне себе миссионерской религией, то есть можно было вполне сделаться иудеем, там человек любого происхождения мог сделаться иудеем, и многие делались. Но вот была такая промежуточная прослойка, как боящиеся Бога, которые были около этого молитвенного дома, они слушали Писание, но они не присоединялись еще к народу Божию. И вот, пока они идут в молитвенный дом, они идут, очевидно, проповедовать Евангелие и объяснять людям, что Иисус есть Мессия, Он тот самый, кто предсказан теми пророками, которые в этом молитвенном доме и читаются. Потому что в первую очередь апостолы шли к иудеям, как к людям, у которых уже было Священное Писание, которые читали пророков, которым доверяли, и которым было проще всего объяснить, что вот долгожданный Мессия пришел в лице Иисуса Христа. И встречается служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. И тут на сцене появляется эта служанка, которая прорицает за деньги. Деньги получает не она, там господа ее, но вот она одержима прорицательным духом. О чем здесь идет речь? Мы в наши дни вполне себе знакомы со всеми этими прорицательными духами. Это процветающая индустрия, это большие деньги крутятся, это там всякие битвы экстрасенсов. И мы знаем, что есть масса народа, которые претендуют на то, что они обладают ясновидением, что они обладают каким-то доступом, каким-то источником сверхъестественным информации, что-то они могут вам раскрыть, и они пользуются таким большим успехом. Это выгодно достаточно делать, и, ну, та же самая битва экстрасенсов, там, несколько лет назад был замечательный фильм такого журналиста, Соболев его фамилия, если не путаю, фильм называется «Идущие к черту», и он там рассматривает всю кухню этих экстрасенсов и показывает, что, в общем-то, это жульничество все, что люди, которые претендуют на то, что они сообщают какую-то информацию, полученную сверхъестественным путем, они на самом деле ее накопали как-то иначе, и, вероятно, в значительной степени это так, вероятно, в значительной степени это жульничество. Тут люди иногда противопоставляют, это жульничество или это взаимодействие с падшими духами, взаимодействие с бесами. Но я бы сказал, что одно другому совершенно не мешает, потому что цель падших духов именно в том, чтобы склонить человека к упорному и нераскаянному греху. И не в том, чтобы человеку сообщать сверхспособности, а в том, чтобы человека склонить к греху. Если человека можно склонить к обману, к тому, чтобы он жил обманом, чтобы он людей надувал, чтобы он людей обирал, и чтобы он вот совесть свою совершенно погубил, ну, тут бесы достигнут своей цели и без того, чтобы человеку какую-то реальную информацию предоставлять. И это их вполне себе устроит. Люди, которые практикуют такую всю экстрасенсорику, они обладают определенной психологической ловкостью, особенно когда люди уязвимые, люди испуганные, люди, у которых нет другой опоры, они поддаются на уловки, когда там от них требуют залезть в какие-то дикие кредиты для того, чтобы оплатить эти услуги там экстрасенсов, когда им там экстрасенс возвещает со страшным видом, что вот тут что-то с вами страшное обязательно случится, но я могу поколдовать это все, вас спасти, вы только мне денег дайте еще. И вот эти бессовестные люди, они были тогда, они есть сейчас. Но Священное Писание нам говорит, что бывает еще нечто другое, кроме случаев чистого обмана. Оккультные феномены, в них присутствует много обмана, и там многое сообщений о том, что, ну, там та же Елена Петровна Блаватская, она просто тупо подделывала эти там письма от Махатмы, которые из потолка падали, и многие эти спиритические эффекты были вызваны, собственно, достаточно искусственно, там люди просто жульничали для того, чтобы привлечь внимание, заработать деньги, но Священное Писание говорит, что за этим стоит и может стоять некая духовная реальность, что это нельзя свести к чистому жульничеству, что существуют падшие духи, эти падшие духи могут взаимодействовать с людьми. Такова пугающая реальность. Вот мне бы хотелось, если бы это от меня зависело, мне бы хотелось, чтобы они все были жулики, чтобы они бы не взаимодействовали ни с какими бесами, потому что бесы — это очень плохо и страшно, и, конечно, гораздо лучше, когда люди просто мошенники. Но Библия нам говорит, что падшие духи — это реальность. Они существуют. Они могут вовлекать людей в грех. И для того, чтобы вовлекать людей в грех, они могут им что-то сообщать, в том числе что-то истинное. Есть популярная практика в наши дни, так называемый ченнелинг, но если не придерживаться этого корявого слова, ченнелинг — это просто вызывание духов, когда человек предоставляет свое тело, свое сознание, свои уста неким духам, которые через него что-то там вещают, и эти самые духи, они опять побуждают нас задуматься о том, а что это такое вообще за явление, и тут, судя по всему, в каких-то случаях это намеренное мошенничество, в каких-то случаях это человек фантазирует, и он принимает свои фантазии за реальность, но в каких-то случаях, к сожалению, это реальные падшие духи. Они, к сожалению, существуют. Тут стоит сказать несколько слов по поводу падших духов, потому что в наши дни люди впадают в разные заблуждения относительно вот их реальности. Я читал людей, которые говорили, ну, какие падшие духи в 21 веке? Ну, вот понятно, что в первом веке там люди не знали ничего про психику, про подсознание, про галлюцинации, и они считали, что, значит, если у человека голоса в голове, ну, значит, какие-то реальные духи там с ним взаимодействуют. А сейчас-то мы знаем, что это шизофрения, лечится таблетками. Это такой материалистический подход, и он не верен. Это он не верен, потому что он исходит из ложной картины мира, из веры в то, что никаких духов нет вообще, а человеческое сознание есть продукт мозга. Я не буду долго в это углубляться, но человеческое сознание – это не продукт мозга и не может быть продуктом мозга. Там по ряду соображений такого философского характера. Но прежде всего, если очень коротко сказать, материализм несовместим со свободой воли. То есть материализм предполагает, что все наши акты мышления и произволения – это результат каких-то, ну, очень сложных, но чисто материальных процессов у нас в коре головного мозга. Все эти процессы, естественно, они определяются законами природы, не могут быть другими. Законы природы, как шутят физики, нельзя нарушить даже за очень большие деньги. И, следовательно, нет никакой свободы воли, не может быть. А вот отрицать свободную волю – это абсурд, потому что отрицание свободной воли есть само по себе акт свободной воли. Я читал, есть такой выдающийся философ сознания Джон Сёрль. Он большой авторитет в этой области, он сам неверующий человек. Он сам материалист, но он говорит, что да, огромная проблема, что мы совершенно не понимаем, откуда берется свободная воля. вот в материалистической вселенной, ну, тут можно только сказать, что достаточно очевидно то, что свободная воля существует, следовательно, материализм просто ложен. И, следовательно, отрицание духовного мира, которое связано с этой материалистической картиной мира, оно тоже ни на чем не основано. Существует духовная реальность, она существует, по крайней мере, в лице наших душ. Вот наше собственное сознание, его нельзя свести к материи. А значит, вполне могут существовать развоплощенные духи, на общение с которыми претендуют разного рода оккультисты, ченнелеры, и контактеры, и вот люди, которые взаимодействуют со всякими духами и там выступают со всякими прорицаниями. И это, как и сейчас, в первом веке, вся эта прорицательская практика, она носила вполне коммерческий характер. Люди извлекали из этого финансовую выгоду, как извлекают и сейчас. Возможно, в античном мире люди как-то были более привычны к сверхъестественному, и как-то это было легче все продавать. Но сейчас тоже. Сейчас вот в Думе все никак не запретят рекламу, там какая-то 121-я попытка запретить, наконец, рекламу всего этого оккультизма. Но пока что это абсолютно процветающая индустрия. И вот люди, которые то ли одержимы духами, то ли претендуют на это, они хорошие деньги зарабатывают сейчас вот. И что мы видим? Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, возвещают нам Бог, которые возвещают нам путь спасения». Абсолютно правильную вещь она говорит. Ну, действительно, рабы Божии, рабы Бога Всевышнего действительно возвещают путь спасения. Кажется, что она на стороне апостолов, она же им пользу приносит, рекламу наводит, бесплатно при этом получается, вроде бы хорошо, вроде бы надо бы ее поприветствовать, сказать спасибо, дорогая, вот молодец. Нет, апостол Павел реагирует на это негативно, он не говорит, что это хорошо. Это она делала много дней, Павел, вознегодовав, обратился и сказал: «Духу, именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И тут нам может показаться загадочной такая негативная реакция апостола. А в чем проблема? Она же говорит вроде правду, она же их вроде поддерживает. Почему апостол говорит «нет»? Потому что бесы могут говорить правду. И бесы, они не глупые. Вот любой человек, который вас попробует обмануть, какой-нибудь мошенник там телефонный, он может говорить какую-то правду. И он будет говорить какую-то правду для того, чтобы завоевать ваше доверие. Для того, чтобы вы подумали, что это действительно там сотрудник банка или действительно следователь. Поэтому всегда, когда идет какая-то ложь, идет какой-то обман, если это обман не совсем тупой, то всегда он строится по такой схеме, что сначала вам предлагают какую-то правду, вам предлагают что-то вполне бесспорное, вполне истинное. И вы это заглатываете, потому что, ну а с чем тут спорить? Ну правда же. А потом уже к этой правде привязывается та ложь, которую вам хотят скормить. И поэтому, когда бесы говорят некую правду, аж правду говорит этот дух прорицательный, он говорит: рабы Бога Всевышнего возвещают путь спасения, это же правда. Но апостол Павел понимает, что бесы используют эту правду для того, чтобы к ней потом прицепить паровозиком вот ту ложь, которую они хотят продать. И поэтому он говорит «нет», он не принимает этой поддержки, он не принимает такой помощи. Он отказывается взаимодействовать с бесами. Даже когда они говорят правду. Вот многие оккультные учения, они содержат какие-то элементы правды. В них есть что-то такое, что людей привлекает, что людям нравится. Что-то, что может их, что-то, что может их зацепить. Вот я для того, чтобы как-то с этим спорить, исследовал материалы, ну, того, что называется New Age. Там термин такой очень широкий, он охватывает разные такие представления и практики, но они могут вставлять какие-то истинные кусочки для того, чтобы человека зацепить. И они часто упоминают имя Иисуса Христа. Вот. Приверженцы этих уже учений, они очень позитивно относятся к Иисусу Христу. Они говорят, что Иисус Христос – это плохо. Нет. Они упоминают имя Бога, они упоминают имя Иисуса Христа. Они цитируют какие-то фрагменты из Евангелия. Но зачем? Для того, чтобы ко всему этому привязать паровозиком какие-то свои доктрины, какие-то свои обманы. Иисус Христос – это очень хорошо, мы его очень уважаем, он был великий учитель, а учил он вот тому, что мы хотим. И поэтому апостол Павел, понимая с самого начала, что это крючок закидывается для обмана, что этот дух прорицательный, он тут не для того, чтобы помогать апостолам. Он говорит: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И мы видим здесь проявление власти со стороны апостола. Он повелевает этому нечистому духу, и он с ним не борется там. Там нет того, как, знаете, бывают фильмы про экзорцизм, там, про изгнание бесов. И там вот в этих голливудских фильмах про экзорцизм уж этого беса гоняют, он все не изгоняется. Мы видим, как происходит с апостолом. Апостол не вступает с бесом в какую-то долгую борьбу. Он говорит: именем Иисуса Христа пошел вон, запрещаю тебе, повелеваю тебе выйти из нее. Бес тут же выходит. У них нет там долгих каких-то конфликтов. Почему? Потому что Павел выступает как апостол, то есть как полномочный представитель, как полномочный посланник Иисуса Христа. И он действует, делегированной ему властью Христа. И он говорит именем Иисуса Христа. Вот как человек, посланный государем, он действует именем государя. Он действует от его имени и по его поручению. И он именем Иисуса Христа этого беса изгоняет. Вот что важно, апостол Павел здесь действует не какой-то своей силой, но именем Иисуса Христа. Не потому, что у Павла есть какие-то сверхспособности, нет у него сверхспособностей, а потому что он выступает от имени Иисуса Христа. Он его посланник, и он действует от его имени. «И дух вышел из нее в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь начальникам». Вот какой интересный момент. Эта служанка, которая была одержима духом, которая там прорицала, она явно взаимодействовала с какими-то сверхъестественными силами. И вот тут, кажется, стоит задуматься, а что это за силы? А откуда они взялись? А стоит ли с ними вообще взаимодействовать? Но мы видим, как хозяева этой служанки, они вообще не ставят этого вопроса. Для них это вопрос чисто финансовый. Мы получаем деньги с этого. А тут каким образом этот бес был изгнан? Кто такой Иисус Христос, именем которого совершилось это знамение? Вот кажется, что-то произошло необычное. Вот, с одной стороны, было какое-то сверхъестественное явление, что эта служанка там прорицает, происходит что-то очень необычное и странное. С другой стороны, Раз и выгнали этого духа именем Иисуса Христа. И тут бы хозяева этой служанки призадумались, что происходит? Кто такой этот Иисус Христос, именем которого этого беса выгнали? Не, все, что их интересует, это то, что они остались без тех денег, которые они получали, эксплуатируя несчастье вот этой служанки. И это то, что показывает... Но это такой пример, мы видим, что это происходит сплошь и рядом. Иногда люди думают, вот если бы они столкнулись с чем-то сверхъестественным, они бы прям поверили, они бы прям стали молиться, поститься, слушать радио Радонеж. Увы, не так это работает. Человек может столкнуться со сверхъестественным и при этом совершенно не задаться вопросом, откуда это, почему это, как это вот... Как вообще устроено мироздание? Что мне от этого ожидать? Бывает, что люди практикуют какие-то оккультные вещи, и их не интересует истина, их не интересует устройство реальности, их интересует чистая прагматика. Вот в интернете куча роликов, как какие-нибудь там ведьмы научают какие-то читать там заклинания на богатство, например. Что там нужно какие-то совершить манипуляции, какие-то произнести слова, и тебе деньги прилетят. Прям вот ты почему раньше бедный был? Ну вот потому, что ты не знал всех этих заклинаний, которые легко найти в интернете за минуту. А вот сейчас ты начнешь их читать, и счастье, значит, деньги-то повалят. Вы знаете, почему Билл Гейтс такой богатый? Наверное, он тайком сидит там заклинания читает. Конечно, это, с одной стороны, выглядит очень глупо, но, с другой стороны, знаете, как в старом анекдоте, дура не дура, а свою десятку в день имею. Вот эти люди, они это успешно продают. Но ни они сами, ни их клиенты не задаются вопросом, если это реально, если это на самом деле, если это работает каким-то образом, то за счет чего это работает? Вот кажется, материалистическая картина мира сломалась. Вот, допустим, человек у нас там такой закоренелый, старый советской закалки атеист, который считает, что все духовные явления – это чистое жульничество. Но такие люди, они же не будут денег платить этим всем экстрасенсам. В голову не придет на них. Люди, которые платят деньги всем этим колдунам, всем этим экстрасенсам, они же верят в то, что какая-то реальность за этим стоит, что с этим можно как-то взаимодействовать, что это какой-то эффект от этого будет. Но тут бы им и задуматься, а что это за силы, с которыми надо взаимодействовать? Если они реальны, если они на самом деле, если все это не надувательство, а что-то за этим стоит, то что за этим стоит? Как вообще устроен духовный мир, если он реален? Ведь если духовный мир реален, и он может повлиять на нашу жизнь, а все оккультные практики основаны на этом, то это же достаточно страшная мысль. Оказывается, моя жизнь может зависеть от чего-то, что я совершенно не знаю, не имею представления. Есть какая-то духовная реальность, которая на меня может воздействовать. Это же надо все бросить и выяснить, что это за реальность. Но нет. Люди, увы, интересуются только тем, как бы им этих духов запрячь, как бы им этих духов проэксплуатировать, как бы обеспечить там какой-то себе, ну, чаще всего, просто материальный доход. И вот эти самые господа этой служанки, они не входят в рассуждение о том, что... Как-то понимать, вот знамение такое произошло, может нам призадуматься вообще о нашей жизни. Нет, они просто сильно раздражены тем, что они больше не смогут денег получать от этой служанки. Они повлекли, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, «Се люди, будучи иудеями, возмущают наш город». И проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Интересно, какую они предлагают мотивацию. То есть, они не говорят, мы без денег остались. Нет, они говорят другое, что эти люди иудеи, и они нас чему-то пытаются нам проповедовать свои иудейские обычаи, а мы римляне, у нас у римских собственная гордость, нечего им тут нам рассказывать, как жить. То есть в данном случае они апеллируют к такой национальной гордости, что мы римляне, у нас римские боги, у нас римская культура, мы великая римская цивилизация, мы могучая Римская империя. Иудеи – это какая-то вообще мелкая мутная это провинция. Кто такие эти иудеи, чтобы мы их слушались? И они апеллируют к вот этому чувству гордости, к чувству идентичности, и они успешно возмущают народ против апостолов. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. Немножечко это напоминает ситуацию в Эфесе, где златокузнец говорит, что апостолы, проповедуя единого Бога, они отвращают народ от поклонения Артемиде Эфесской, а там люди жили с этого поклонения, люди продавали статуэтки этой самой Артемиды, и его мотивы достаточно коммерческие, достаточно простые. Но он не говорит об этом сразу, он говорит, пытается прикрыться чем-то более высоким, что вот у нас в Эфесе есть наша такая родная богиня Артемида, вот мы все поклоняемся, как наши замечательные предки, вот какие-то чужаки там начинают против нее проповедовать, вот мы сейчас поэтому против них выступим. И вот народ это воспринимает. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Апостолы, которые проповедуют Слово Божие, они часто сталкиваются с самым дурным обращением. И есть такой роман античный «Жизнь Аполлония Тианского». И некоторые неверующие люди, они пытаются проводить аналогии между Евангелием и этой жизнью Аполлония Тианского. Но вот если прочитать, то Аполлоний – это такой странствующий философ, который пользуется огромным успехом. Куда бы он ни пришел, его все слушают, раскрыв рты, он такой мудрый. Цари его осыпают дарами, и вообще все ему очень рады. Но мы видим, что апостолы принимаются по-другому. Их ненавидят, их преследуют, их подвергают побоям. Почему? Потому что истина разрушает ложь, к которой люди привыкли. В частности, поэтому люди привыкли поклоняться языческим божествам. И для них это часть их родины, часть их идентичности, часть их национальности, это часть того, кто они есть. Мы римляне, мы горды тем, что мы римляне. У нас римские предки, мы вообще крутейшая империя в истории. Римская империя – это до сих пор крутейшая империя в истории. У нас мы тут полмира завоевали, у нас искусство процветает, и торговля, и вообще мы очень крутые, и наши боги самые крутые, соответственно. И тут приходят какие-то люди, говорят, что все это ложные боги, и не надо им поклоняться. Вы должны отказаться от ваших отечественных богов, поклоняться распятому Христу, и это римлян, естественно, сильно возмущало. И поэтому их реакция, в общем-то, понятна, а их избили и вергли в темницу. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу, ноги их забил в колоду. Колода – это такая, орудие пытки фактически. То есть у нас это вызывает ассоциацию с чем-то вроде наручников, но на самом деле нет. Наручники, они предназначены только для того, чтобы человека как-то обездвижить, чтобы он не причинил вреда никому больше, не убежал, там, не дрался с полицией. А колода, она была специально рассчитана на то, чтобы человеку причинять страдания. Это такой мощный деревянный блок, ну, вернее, два блока. И сделано там такое два отверстия, в которые вставлялись ноги. И когда человека надевали эту колоду, он не мог принять какого-то пригодного для отдыха положения. Он все время должен был стоять, и как только он пытался сесть или лечь, ему эта колода начинала впиваться в ноги. Таким образом, человек не мог заснуть. И в этом был определенный еще смысл, чтобы человек был настолько измучен, чтобы он не мог оказывать никакого сопротивления тюремщикам. То есть это было орудие мучения. Людей избили, их подвергли вот такого рода истязаниям, и они сидят в этой внутренней темнице. Внутренняя темница – это еще место абсолютно темное. А слово откуда темница? Это какое-то абсолютно темное место, где человек испытывает страдания, его намеренно им подвергают, и вот в таком горестном положении находится. И мы видим реакцию Павла и Силуана. Вот нам легко приходить в уныние, нас в уныние легко привести, нам какую-нибудь новость покажи там в интернете, и мы сразу запечалимся. А Павел и Сила, которые сидят в этих, стоят, вернее, в этих колодках, что они делают? Ну, они что, они плачут, они ругаются, они жалуются на жизнь, они ропщут на Бога. Ну как же так, мы верно служили Богу, мы проповедовали Евангелие, нас тут как бандитов каких-то посадили в тюрьму, мы вот тут сидим страдаем. Нет. Они очень далеки от того, чтобы роптать или ворчать, или плакать. Они, молясь, воспевали Бога. То есть вот люди, которых избили, которых бросили в темницу, которые находятся там в состоянии тяжелого физического дискомфорта, потому что античная темница – это место пытки, это место мучения. Они, молясь, воспевали Бога. Это поразительное проявление веры и мужества, которое должно служить примером, потому что мы вот бываем обескуражены, мы приходим в какую-то растерянность, в какое-то уныние, в какую-то печаль. Мы же в темнице-то не сидим. Мы не сидим, тем более, в античной темнице. У нас гораздо меньше оснований и причин для того, чтобы унывать и огорчаться, чем у апостолов. И вот апостолы, молясь, воспевают Бога. Как объяснить такое удивительное поведение? Ну, наверное, прежде всего тем, что они служат Богу. Они знают, что все, что они претерпевают, это не напрасно. Они не являются просто жертвами такими пассивными. Знаете, слово «жертва», оно два значения может иметь в языке. Как человек, который пострадал вот совершенно случайно. Жертва автокатастрофы. Не хотел он делаться жертвой автокатастрофы, но вот так получилось. Или человек, который стал жертвой там беззакония. Вот, человек не виноват, его ложно обвинили, и просто он мучается теперь. Но есть понятие жертвы в другом смысле, как жертва, приносимая Богу. Христос есть жертва Богу. Он принес себя непорочному Богу. И жертва, вот те страдания, которые претерпевали апостолы, они их рассматривали как жертву Богу. И они видели в них глубокий и радостный смысл. И поэтому они, молясь, воспевали Бога. Среди этих страданий, среди этих угроз, не зная, доживут ли они вообще до утра, они, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Наверное, узники были весьма ошеломлены, что в тюрьме, в этом ужасном положении, люди не рыдают, не проклинают, а, молясь, воспевают Бога. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебались основания темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. И вот Бог при этой вере апостолов, он с ними, и он совершает это чудо, сверхъестественное вмешательство, когда поколебалось основание темницы, двери отворились, у всех узы ослабели. И темничный страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Некоторые толкователи предполагают, что темничный страж, он жил в том же здании этажом выше, то есть в подвале у него сидели узники, а этаж выше жил он сам. И когда темница эта поколебалась, то он тоже проснулся от этого, побежал смотреть, в чем дело, и он извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Почему я хотел себя умертвить? Вот нам это покажется странным. У нас никакие охранники не будут себя умерщвлять от того, что у них преступники сбежали. Конечно, у них будут неприятности по службе, но не такие, чтобы себя умерщвлять от этого. Дело в том, что в античном мире нравы были весьма суровы. Весьма суровы. И человека, который упустил узников, стражника, который упустил узников, и его могли подвергнуть тому же наказанию, которое предназначалось для самих узников. Там, ты упустил разбойника, приговоренного к распятию, тебя самого распнут. Ты упустил вора, приговоренного к каторге, тебя самого отправят на каторгу. И поскольку наказания в античном мире были страшно жестокими, понятно желание вот этого стража убить себя и не мучиться. Люди часто ругают средневековую жестокость. Это такой уже совершенно окаменевший, затвержденный оборот. Что в средние века там людей на кострах сжигали, каким-то страшным казням подвергали. На самом деле, да, и часто говорят, а вот оно христианство. Это не христианство, это наследие вот этой дохристианской эпохи, когда считалось, что наказания должны быть суровыми, что они должны внушать ужас и страх, чтобы удерживать людей от правонарушений. Работало это, кстати, плохо. Вот гуманизация уголовного права, у нас даже смертной казни сейчас нет, она происходит не от того, что, ну, не только от того, что как-то сердца смягчились, но от того, что люди убедились, что жестокость не работает. Но тогда еще считали, что надо сурово, поэтому все будут бояться и будут избегать преступлений. И вот поэтому темничный страж, думая, что сейчас ему предстоит какое-то страшное, жестокое наказание за то, что он упустил узников, он пытался зарезаться, и Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Вот смотрите на то, как ведет себя Павел. Темничный страж – это человек, который им завел ноги в колоду. Человек, который с ними обошелся жестоко. Человек, которого они имели все основания возненавидеть по-человечески. Мы, естественно, склонны ненавидеть людей, которые с нами обращаются плохо. Это очень по-человечески абсолютно естественно. Если такой человек захочет зарезаться, да на здоровье. Вот туда тебе и дорога, мерзавцу. Нет, Павел хочет спасти этого темничного стража. Вот этого врага, вот этого обидчика, вот этого мучителя он хочет спасти. И он громким голосом кричит: «Не делай себе никакого зла», он его удерживает. «Ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. Мы видим, какая в нем произошла перемена сердца. Его это чудо потрясло. Вот господ этой служанки чудо не потрясло. И они только огорчились тем, что денег не будет. Темничный страж, он был потрясен, он испугался. Он в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» То есть темничный страж, он задает вопрос не о деньгах, там, не о политике, не о чем-то другом, он задает вопрос о самом-самом важном. Что мне делать, чтобы спастись? Это вот показывает, насколько человек благоразумный был, что он спрашивает, что мне делать, чтобы спастись, как мне обрести жизнь вечную. Иногда это трактуют в том смысле, что что мне делать, чтобы спастись мне от наказания, которое мне светит, но дальнейшие его действия указывают на то, что он все-таки беспокоится не об этом, он беспокоится именно о вечном своем спасении. Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Что нужно сделать для того, чтобы спастись? Веровать в Господа Иисуса Христа. «И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его». То есть вот чудо, которое произошло, оно достигло его сердца, оно его обратило. И тут мы видим как бы два чуда: освобождение этой служанки бесноватой и землетрясение в темнице. И мы видим разную реакцию на эти чудеса. В первом случае господа служанки вообще не задаются вопросом, там, чудо, не чудо, там, имя Иисуса Христа, там, им неинтересно, интересно только то, что мы без денег остались. А вот темничный страж, он, столкнувшись с чудом, он задается вопросом: что же мне делать, чтобы спастись? И он принимает проповедь от апостолов. И мы видим его смирение. Потому что кто апостолы? Что он о них знает? Ну, вот какие-то люди, которых посадили в тюрьму. Но он понимает, что ему стоит их послушать. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам, все домашние его. Вот что интересно тут. Он омыл их раны, он проявил свое раскаяние в том, что он с ним плохо обращался, и он немедленно крестился сам и все домашние его. Вот все, тут про крещение упоминание, которое стоит нам чуть-чуть подробнее на нем остановиться, потому что в чем он проявил свою веру? Он сказал: ну да, Бог есть, я в нем в душе верую. Ну, в душе так. А креститься, вот все эти обряды, а зачем все это? Нет. Он считает, что крещение важно, и что первое, что он делает, когда он уверовал, он крестился. И далее мы читаем: все домашние его. Есть христиане, неправославные, которые считают, что нельзя крестить младенцев, что можно крестить только человека, который в состоянии сознательно понять, о чем речь идет. Который в состоянии сознательно уверовать, в знак этой веры крестится. Но, когда мы читаем «и все домашние его», очевидно же, речь идет не только о взрослых сознательных людях. Вот любой античный дом, он себя включал в том числе детей. И поскольку крестились все домашние, это включает в себя детей. И мы тут имеем дело со случаем крещения детей именно. Ну, еще можно сказать, кстати, что в церкви не было никаких споров на эту тему. Никто не оспаривал практику детокрещения. «И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Он привел апостолов в свой дом. При этом вот в нем произошла такая перемена сердца, что он вот этих узников, которые, над которыми недавно издевался, забил их ноги в колоду, он их привел в дом свой, он предложил трапезу, он оказывает им большую честь, он демонстрирует им большое уважение. И возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. И он возрадовался. Вот вера, когда с ней все в порядке, она приносит радость, человек возрадовался. Он крестился, он возликовал, он возрадовался. Почему? Потому что он поверил в возвещение апостолов, что в Иисусе Христе любой верующий имеет жизнь вечную. Он обрел спасение. И мы видим этот удивительный разворот, потому что, ну, кто такой темничный страж? Мы привыкли к тому, что темничные стражи – это люди достаточно грубые. Если мы говорим об античном мире, то в античном мире темничные стражи – это люди, в служебной обязанности которых входило людей мучить. Вот, забивать в колоды, там, их держать в темнице. То есть это были, очевидно, грубые, черствые, жестокие люди. Но вот произошло чудо, этот человек радикально поменял свое отношение к жизни. И вот это, в частности, указывает на то, что мы не знаем будущего другого человека. Нам может казаться, что этот человек грубый, жестокий, он нам активно не нравится, но не нравятся нам такие люди. Мы не ожидаем от него ничего хорошего. Но может так произойти, что он может внезапно обратиться каким-то совершенно неожиданным и непонятным для нас образом. Мы не должны заранее никого объявлять погибшим. Мы не знаем, вот человек, который самый неподходящий, он может каким-то неожиданным для нас совершенно образом покаяться. Я помню, я разговаривал с одним человеком, который был бандит. Бандит был, он в 90-е годы бандитствовал, загремел за свои бандитства в тюрьму. И вот там, когда он отбывал там длительный срок за свои преступления, вот там он покаялся. Он покаялся, он вышел на свободу, он теперь совершенно законопослушный человек, благочестивый христианин. И кто мог предсказать, что этот бандит станет благочестивым христианином? Да никто. Вот. Это Богу только было известно от вечности, а со стороны глядя нет. И этот пример с темничным стражем нас научает, что человек, который нам не нравится, плохой, нечестивый, может прийти к Богу с покаянием и верой. Но время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание и до новых встреч. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –